Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. И сегодня мы обсудим самые громкие и важные события, которые произошли в Воронеже в последнее время. И начнем мы вот с какой темы. Заведующий кафедрой химии в Воронежском аграрном университете неожиданно стал известен после некоторых своих постов в Фейсбуке об иностранных студентах. Вокруг высказываний профессора Алексея Шапошника разразился прям настоящий ведь скандал. И многие усмотрели вот в его словах разжигание национальной розни и даже грозили уголовным преследованием по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Действительно интересно посмотреть, как сегодня общественность может отреагировать на запись человека в социальных сетях. Но прежде чем что-то обсуждать, наверное, правильно будет прочитать сам пост. Я постараюсь его процитировать с той интонацией, которую читал сам для себя. Так вот. Что написал профессор? «Сегодня экзамен принимал и в очередной раз стал объяснять таджикскому студенту, как писать формулы химических веществ. В процессе объяснения спросил его, сколько будет, если 3 разделить на 3? Он ответил уверенно и с удовольствием, с приятной улыбкой позитивного человека. 3. Глаза его сияли. Возможно, он не понимает русский язык, подумал я, и написал ему на бумажке. 3 разделить на 3 равно вопрос. Он с голливудской улыбкой написал. 3. Что мне нравится в таджиках, это их улыбки, счастливых, умиротворенных людей. Вот такая была запись».
Ну, давай скажем нашим слушателям, что там был не один пост, да, в Фейсбуке. Была еще одна запись, где он рассуждал о том, что по его опыту подготовка учащихся из стран Средней Азии зачастую оставляет желать лучшего. И поэтому их обучение за бюджетные деньги – это, по мнению профессора, неэффективная политика Министерства образования. И по словам Алексея Шапошника, причина этой политики в том, что количество иностранцев – это важнейший показатель отчетности. Если вот быть дословным, и цитировать профессора, то звучит это следующим образом. «Министерство образования взяло курс на вытеснение российских студентов таджикскими, киргизскими и туркменскими. Все за деньги российского бюджета. Количество иностранцев теперь один из важнейших показателей отчетности. Перед нашими абитуриентами выставляют барьер, зато иностранных вытягивают откуда только можно. Этих моих таджиков собирали по дальним аулам. Я на учебном совете выступал против, но меня никто открыто не поддержал».
Ну вот что интересно отметить. В принципе, профессор поднял важную тему. Действительно, это качество образования. И тут, в принципе, разделения-то быть не должно. Иностранный студент или отечественный, что подчеркивает и сам Алексей Шапошник. Действительно, нам удалось с ним связаться, и он рассказал свою историю видения этого вопроса. Например, мне показалось, что он говорил открыто и действительно искренне верит в то, что нужно просто помогать повышать уровень образования, в чем нельзя не согласиться. Действительно, критерии должны предъявляться одинаковые ко всем студентам. В конце концов, какая главная задача? Чтобы специалист был квалифицированный, а мог работать в нашей стране.
Вить, мне кажется, что здесь была больше претензия со стороны общественности вот именно в упоминании национальности.
Конечно, быть может, кого-то задели некоторые шутки, которые были упомянуты в посте. Но в то же время, я думаю, что нужно предоставить слово самому профессору. В конечном итоге Алексей Шапошник рассказал, что никого он обидеть не хотел. И действительно, можно отметить, что ни имен, ни каких-то конкретных студентов не указывает, что данный пост старался максимально не задеть ничьих чувств.
Ну, давай послушаем профессора.
Да, давайте послушаем.
Так вот совпало, что вот только что приходила студентка бывшая, которая 10 лет уже как закончила. Благодарила меня за то, что я был строгим преподавателем, и поэтому она вот до сих пор хорошо вот помнит мой предмет, и ей это помогает. Говорит, я вам 4 раза сдавала, только с 4-го раза вы мне поставили тройку. Вот, я тогда злилась, а теперь наоборот вспоминаю. И вот спустя 10 лет пришла и говорит, именно вот меня хотела увидеть и поблагодарить. Очень важно, чтобы было справедливое отношение, чтобы не было вот этого формального там, не выучил, и ладно, и поставил тройку, и все. Нужно действительно пытаться учить, раз работа такая. И действительно нужно ставить оценки все-таки в соответствии со знаниями. И сами студенты, по-моему, это понимают. Должно быть вот отношение к преподаванию, к учебе, что это должен быть реальный процесс. Неформальный, реальный. Что это не просто вот там провел экзамен, поставил какие угодно оценки. Оценки должны соответствовать знаниям.
Это был заведующий кафедрой химии Воронежского аграрного университета Алексей Шапошник. Мы наконец-то поняли, что же профессор имел в виду.
Вот, ну и действительно нужно отметить, если есть одна сторона конфликта, то есть и другая. И что же это за другая сторона? По идее, это должны быть сами студенты, которые, наверное, обиделись, могут предположить наши слушатели. Но мы решили это действительно выяснить. Нам удалось поговорить с главой воронежской таджикской диаспоры Фарходом Асоевым. Так вот, во-первых, он сразу же нам заявил, что на его взгляд конфликта как такового вообще нет. Он отметил, что если человек учится в вузе, то он действительно должен проявлять какое-то усердие, стараться делать все правильно. Но вот мы тоже записали слова главы диаспоры, и вы можете их послушать.
Я вроде с нашими ребятами разговаривал. У них, говорит, никакого конфликта, ничего такого там, ни подобного, ничего не случилось. Случалось там, вот, я не знаю. Ну, ребята сказали, что даже ничего не в курсе, не знают о такое произошедших, такого ничего не слышат.
Ведь, ну вот мы сейчас услышали сторону, так сказать, пострадавшую, которая изначально выглядела как пострадавшая, и можем сказать, что, в принципе-то, особого конфликта никакого не было между преподавателем и студентом или между русскими и таджиками.
Более того, можно сказать, что потом таджикские и другие иностранные студенты встречались с профессором, они добро друг с другом разговаривали, по-прежнему продолжали учебный процесс, то есть ничего не нарушилось. Получается, та сторона, которая вторая, по сути, это не вообще люди не из университета, это люди, которые были в социальных сетях, и которые почему-то возмутились этим. А возмутились этим многие. То есть можно посмотреть, что сейчас разбираются с этим в посольстве Таджикистана, в Министерстве образования. То есть проблему подняли прям, можно сказать, на очень высокий уровень.
Ну что говорить, соцсети... Понимаешь, там, что бы ты ни сказал, найдется еще огромное количество людей, которые будут с тобой спорить, что-то тебе доказывать, даже если ты просто захотел поделиться каким-то своим мнением, не рассчитывая на какую-то глобальную огласку.
Вот, действительно, нужно понимать, что сегодня, как ты правильно сказал, Ань, социальные сети – это мощь. Но при этом нужно, наверное, не забывать о том, что нужно, наверное, услышать человека, дать ему слово, сказать действительно, что он думал, правильно ли мы поняли то, что он написал. Потому что все-таки написанное на бумаге не всегда отражает действительно то, что думает человек.
Но профессору нужно быть немножечко аккуратнее в своих высказываниях, потому что он тоже должен помнить, что сказанное в соцсетях, да, когда ты представляешь вуз, один из ведущих, да, в нашем городе, в нашем регионе, то нужно помнить о том, что может быть реакция и даже вот такая.
Ну вот я могу еще сказать в поддержку Алексея Шапошника, что он и сейчас готов встречаться со своими студентами, например, если у кого-то возникли какие-то трудности. Вот, и это подчеркивает та история, которую он сам нам рассказал, при этом другие студенты, которые сейчас учатся, постоянно приходят к нему. Да, это требовательный профессор, но требователен он и к российским студентам, и к зарубежным. И я считаю, что это правильное отношение, когда все наравне.
Ну и давайте на этом прервемся, сделаем небольшую паузу и вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда. Воронеж». С вами Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. И продолжим нашу программу вот такой печальной новостью. В Голландии 11 января нашли расчлененное тело девушки из Воронежа. О случившемся стало известно из записи знакомых нашей землячки в Фейсбуке. Они рассказали, что тело 30-летней Юли Чернышовой нашли в ее собственной студии йоги в голландском городе Гааге. И по подозрению в убийстве задержали ее мужа Андрея.
Как удалось выяснить нашим корреспондентам, девушка переехала в Голландию около 11 лет назад.
Один из приятелей, голландский товарищ Юлия Рене, он рассказал, что последний раз они виделись перед католическим Рождеством, и как раз вот он говорит, что она была в тот момент очень счастлива, хотя, в принципе, у них с мужем, как он знал, были некоторые проблемы в семье. Вот. Потом же они договорились с ней встретиться уже после Нового года, там обсудить какие-то совместные дела, но он не смог до нее ни дозвониться, ни найти ее нигде, а потом уже ему позвонили полицейские, вот как раз 11 января, и сказали, что они нашли тело Юли. Страшно об этом говорить, ну, жутко неприятно, но тело нашли расчлененным. И, как я уже сказала, по подозрению в произошедшем задержали мужа Юли и Андрея. Когда полицейские его забирали, ну, опять же, по сообщениям голландских СМИ, мужчина был весь в крови, и даже вот с какими-то ранениями и царапинами. Правда, пока что следствие разбирается, имели ли они какое-то отношение именно вот да, но к смерти Юли.
А что же говорят сами друзья, знакомые Юли о том, что происходило в ее семье? Наверное, они знают, что это ни с того, ни с сего произошло.
Вить, ну здесь, знаешь, как обычно бывает, начали всплывать какие-то абсолютно противоположные версии, потому что одни знакомые говорят, что это была прекрасная любящая пара Андрей и Юля, вот они уже на протяжении больше, чем 10 лет вместе, и вот душа в душу, он вот старше ее и так вот оберегал ее, защищал, то есть он там перевез ее в Голландию, хотя, да, сам русский по происхождению. Другие же говорят о том, что на самом деле не так все было хорошо и благополучно в их семье, о том, что муж давил на Юлю, и вот буквально там последние полтора года это вот был какой-то прям, ну не то что кошмар, но очень плохо было все, потому что она была в депрессии, и он как-то себя не очень хорошо чувствовал. Некоторые подружки Юли говорят, что он там был очень властным, даже, наверное, деспотичным, можно употребить это слово, потому что вот он хотел, чтобы она была только его, а так как она и преподавала йогу, и вообще была художником, то есть она ходила по различным выставкам, много общалась с людьми, и вообще, в принципе, все говорят, что девушка была очень солнечная, открытая, светлая, то есть она притягивала внимание.
Но учитывая произошедшее, наверное, все-таки люди со вторым мнением, с тем, что все-таки какая-то проблема была, они были правы. Но разве не заходила речь там о разводе? Не могла она в конце концов вернуться в Россию к своим родственникам или переехать к тем же друзьям на какое-то время в Голландию? В общем, что-то делать, если настолько все было плохо?
Ведь и об этом, да, есть информация. Единственное, что очень много знакомых, очень много, они в чем-то они сходятся, да, в каких-то в общих вещах, в деталях. Конечно, есть небольшое расхождение, и нет до конца конкретики, потому что приятельницы утверждают, что действительно Юля хотела развестись с мужем, и буквально там в декабре из одной из там своих подруг она говорила, да, что мы вот все разводимся. Потом кому-то она говорила о том, что вот я даже жалею об этом, наверное, нам не стоит расходиться. То есть трудности были, это вот однозначно. Развелись супруги до конца или не развелись, это так и остается непонятным, потому что следствие конкретной информации не дает. Подруги не заглядывали ни в документы, ни в какие-то там свидетельства, они не могут точно подтвердить, оформлен ли юридический развод, раздел имущества и еще что-то. То есть как бы непонятно даже, находились ли они на момент произошедшего в официальном браке или нет.
Ну а скажи, насколько девушку вообще знают в Воронеже? Она переехала в 19 лет, здесь она, наверное, тоже какое-то время пожила. Есть же, я как знаю, те люди, которые здесь сильно переживают по поводу произошедшего.
Да, Юля выросла в Воронеже, в районе остановки Гипрокаучук. И опять же, все воронежцы говорят, что она была прекрасным, светлым, добрым человечком. И после школы она окончила Воронежский юридический техникум. И за это время она успела подружиться не только со студентами, со своими однокурсниками, одногруппниками, но и даже со многими преподавателями. Вот человек, который преподавал у нее информатику, это Галина Жигалова, сейчас она уже на пенсии, она после произошедшего написала, ну, просто пронзительный пост в соцсетях, где она рассказывает о том, что она была очень дружна с Юлей, была очень давно с ней знакома, и что девочка была просто необычайная. Она с удовольствием наблюдала все этапы ее взросления, следила за ее развитием. И вот как раз она рассказала о том, что вот Андрея она как раз вот в этом юном своем возрасте встретила, это была какая-то прям очень неземная такая любовь, и он как раз ее и попросил ну как, не попросил, да, пригласил переехать к себе в Голландию. И сначала родители были против этого, но все равно Юля вот уехала. Вначале они жили просто, как мы обычно называем, гражданским браком, а потом они узаконили свои отношения, часто отдыхали, путешествовали, ездили в Канаду к родственникам Андрея. Родственники Юли остались в Воронеже. Мама, к сожалению, около лет 7-8 назад скончалась, она болела, и у нее остался здесь, получается, папа и брат. Но папа уже живет, ну, с другой семьей.
Ну, а я знаю, есть еще мнение.
Да, есть еще один человек, это Лариса Дьякова, организатор фестиваля бардовской песни «Парус надежды», вот преподаватель ВГУ, она тоже знала Юлю. И давайте послушаем, какими словами она вспоминает эту девушку.
Ну, а она вообще была красавица, просто красавица, натуральная блондинка, девочка такая вся точеная, и она вот мягкая, вот и по характеру мягкая, и вот и движения мягкие, она такая женственная, вот эти платьицы всегда с кружевами, какая-то она очень красивая девочка, очень. А как она с детьми у нас на парусе возилась, они за ней потом толпой ходили, вот малыши.
Пока идет следствие, к сожалению, никаких новых сведений о том, что же действительно произошло, что перещелкнуло в какой-то момент в голове Андрея и заставило его поступить столь жестоко, неизвестно. Однако сейчас стоит уже ключевой вопрос. Что же делать дальше? Потому что, ну, предстоят похороны.
Да, кто-то должен этим заняться, и получается так, что могут это сделать только воронежские родственники погибшей, а у Юли, собственно, как я уже сказала, есть только брат и отец, но отец официально не внесен в документ Юли. То есть единственный родственник – это ее брат Михаил, который живет здесь, в Воронеже. Нам удалось с ним поговорить. Его эта новость застала во время отпуска. Он отдыхал в Тунисе, и как раз вот эти все звонки, сообщения от голландских подруг Юли стали ему поступать. Он, конечно, был в абсолютном шоке, потому что эта новость просто ошеломила его. По его признанию, ну, мы сейчас еще дадим слово Михаилу, он помнит свою сестру вместе с ее мужем, счастливой тоже парой, и он даже не может предположить, что там случилось. Он был у них в гостях несколько лет назад, он был в Голландии, тоже приезжал к ним. Конечно, сейчас еще одной большой проблемой для родственников Юли является перевозка тела. Потому что это проблема не только потому, что нужно оформить очень много документов, а потому что нужно очень много денег для того, чтобы перевести тело и сохранить его на родине. По данным посольства, Михаилу понадобится от 5 до 10 тысяч евро. Буквально на днях ему сказали.
По таким даже подсчетам приблизительным, это где-то 500-700 тысяч рублей?
Да, может быть даже и дороже, потому что последний раз, когда мы общались с Михаилом, он сказал, что это может вылиться в сумму даже до 15 тысяч евро. Ну, давайте послушаем Михаила и что он рассказал нам.
Все там у них хорошо было, у них любовь вообще была просто неземная, если честно. Может быть, даже слишком. Они реально друг друга. Я когда туда приезжал, я не видел ни синяков на них особо там. Он был просто своеобразный человек. Как бы не буду так ничего говорить, но он очень своеобразный человек был. Но понимать его можно было. С 19 лет она живет там. Очень долго. Очень долго, да. Она с 19 лет уехала, потом иногда сюда приезжала. Я там был почти 4 раза. То есть все было хорошо. То есть и он звонил, он с нашей мамой очень дружил. Но он снова же, он бизнесмен, он очень закрытый такой. Он как бы с Юлей только он расцветал. За счет Юли он вот какую-то семью, что ли, обрел. И вот как-то так. И если, не дай бог, у них случился семейный конфликт какой-то, может, нам ненависть, там, ревность, я не знаю, чувствовалось, только следствие решит. Но это единственная любовь, может, его жизнь вообще.
Уважаемые радиослушатели, сегодня Михаилу нужна ваша помощь. Как вы уже поняли, для того, чтобы осуществить похороны, нужны большие деньги, которые, к сожалению, тяжело потянуть. Поэтому вы могли бы зайти на сайт нашей газеты «Комсомольской правды», чтобы найти реквизиты и поддержать воронежца, помочь ему денежными средствами.
Ну давайте на этом мы прервемся, сделаем паузу и вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. на радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда». С вами Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. И в заключение поговорим немножечко о строительстве в Воронежской области. За 6 месяцев 2017-го в регионе было построено всего лишь 400 тысяч квадратных метров жилья. Говорю всего лишь, потому что этот уровень составляет 64% к уровню аналогичного периода 2016 года. И несмотря на то, что нам кажется, что всюду появляются многоэтажки, по самым оптимистичным прогнозам, в 2017 году было введено в строй около 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Ну, в любом случае, до уровня 2016 года эти показатели, они не дотягивают.
Ну да, точной статистики пока нет, но однозначно можем сказать о том, что о строительстве сегодня говорится много. Это животрепещущая тема во многом потому, что всем хочется не просто уже где-то жить, а где-то жить комфортно и удобно. Поэтому неудивительно, что встреча, прошедшая не так давно, с Мариной Раковой, уже бывшим главным архитектором Воронежской области, приковала множество глаз и ушей к себе. Напомним, что с 11 января Марина Ракова уходит. Как мы знаем, теперь она будет занимать аналогичный своему посту в Воронеже пост в Севастополе. Теперь она будет развивать Крым. Но перед этим нам удалось с ней пообщаться, и она рассказала, что же она видит в будущем в Воронеже, как должен развиваться наш город.
Вить, ну ты присутствовал на этой встрече. Давай немножечко приоткроешь завесу тайны и нашим слушателям, и мне. Как же все-таки должен, по мнению Марины Раковой, развиваться Воронеж?
Ну, особой тайны тут нет. Одна из ключевых тем – это, конечно же, тема реновации. Тем более, что она пошумела в Москве. Мы знаем, что там сегодня идет вообще глобальные какие-то изменения, и многих, конечно, интересует вопрос, будут ли такие же изменения в Воронеже? Действительно, будут ли сноситься все эти дома с 40-летней, 50-летней давности? Вот, в общем-то, Марина Ракова рассказала о том, что, конечно же, реновация будет. Но не стоит ожидать того, что есть сейчас в столице. Все-таки уровень столичной реновации и реновации в Воронеже это будет совершенно разные масштабы во многом из-за экономических показателей. Но я предлагаю предоставить слово самой Марине Раковой и послушать, что она считает по этому поводу.
Сегодня и экономика, и технологии таковы, что, наверное, вот таких масштабных территорий ПРЗО сегодня не будет требоваться. Сегодня немножко другого и ждет город, и ситуация требует. Поэтому я абсолютно нормально отношусь к реновации. Она уместна, тем более, что наш город такими территориями обладает достаточно количеством. Вопрос в другом, да, вот правильно осмыслить, а какая функция должна прийти вместо того, что сегодня мы имеем на тех или иных площадках. Я думаю, что как раз это, вот если о ближайшей перспективе, то, наверное, это будет одно из основных направлений. Вот полями уже, мне кажется, все наелись с застройкой полей, вот с этой массовой жилищной застройкой. Все равно город, он живет, ну, он внутри. Нельзя так активно и агрессивно наращивать мышечную массу, если
Да, действительно, Воронеж ожидает глобальная застройка, но, правда, непонятно какого характера. И еще до Нового года на сайте мэрии появилось постановление, в котором говорилось, что власти города решили расширить территорию застройки ветхого квартала в Левобережном районе. Общая площадь застройки составит 9,5 гектаров. И если раньше планировалось снести всего лишь 7 домов, то теперь с карты Воронежа исчезнет 41 ветхое строение, из которых 38 домов и еще 3 сарая. Стоит сказать, что 7 домов на улице Димитрова, они расселены.
Ань, ты очень хорошо сказала, что именно Левобережный район сейчас развивается. Конечно, стройка идет и на правом берегу Воронежа, но при этом именно с левым берегом Марина Ракова связывает свои большие надежды. Она считает, что именно эта территория может сейчас кардинально изменить тип застройки Воронежа. Что мы видим сейчас? Это большие панельные дома, чем выше, тем лучше. Это по-прежнему все те же крохотные дворы, где большую часть своей территории занимает парковка. Возможно, это изменится изменится уже в скором будущем. По крайней мере, это главный архитектор предрекает.
Вить, ну а вот как Марина Ракова видит развитие Левобережного района, вообще Левого берега?
Ну, во-первых, там должны потихоньку исчезнуть двухэтажки.
Ну, это уже будет хорошо и приятно всем.
Конечно. Ну, когда-то же это было комфортное жилье. Представь себе, живешь ты в двухэтажном доме, у тебя хороший, комфортный, большой двор, есть свой сарайчик, свой гаражик, свой садик даже. То есть все, что есть, тебе больше ничего и не нужно. А, конечно, город-миллионник уже подобный формат не устраивает. Нужны другие дома. Но при этом сколько можно строить дома там по 16-20 этажей? Сегодня нужно думать о чем-то более комфортном.
Ведь, ну и что же это будет? Как мы все должно выглядеть? Комфортно, красиво, удобно? Что это?
Ну, по идее, дома, которые там появятся, должны быть не больше 7 этажей. То есть 5-7 этажей — это такое комфортное жилье, где наконец-то ты можешь жить и знать своих соседей, а не так, как происходит зачастую сейчас, когда в большом-большом доме мы уже начинаем даже забывать, кто живет рядом с нами. Вот. Во-вторых, это, конечно же, двор без машин. Об этом говорили и Варламов, когда приезжал к нам, что это хорошая тенденция, столичная такая тенденция. Вот. У нас пока она, к сожалению, реализована никак, но будем надеяться, что со временем все-таки что-то появится подобное.
Куда мы уберем наши машинки?
Вот для этого должны существовать какие-то подземные парковки, какая-то специальная территория для машин. В общем, ну согласись, что тебе будет приятнее и самой гулять там, где стоят все-таки деревья, а не машины.
Согласна.
Да и детям лучше бегать не в маленьких проходах между дверьми тех же машин, а
все-таки... Которые, не дай бог, заденешь.
Вот-вот.
Ведь, ну каждая ведь стройка зависит от автора. И не стоит забывать, что у нашего города, у Воронежа, есть особая специфика. В чем ее видит Марина Ракова?
А как бы это было не печально, по мнению уже бывшего главного архитектора нашего региона, но мы по-прежнему зависим от аэропортов. И сейчас даже мы будем говорить не об аэропорте, который расположен у Града, а будем говорить о ВАСО и военном аэродроме. К сожалению, они находятся в сердце нашего города и во многом формируют его 3D-историю. Что это значит? То есть все-таки это какие-то параметры подлетов самолета, шумы. Все-таки мы же не можем вписать сейчас какой-то дом прям к стене аэропорта. Сами же жители потом будут говорить, что им некомфортно там жить. При этом, как отметила Марина Ракова, сейчас ни денег на перенос их, ни даже таких планов нет. Соответственно, к этому нужно уже сейчас как-то приглядываться, присматриваться, строить какие-то другие доминанты, от которых вести нужно свое развитие.
Ведь, ну, все-таки в городах и вообще в населенных пунктах живут не здания, не какие-то материалы, кирпичи, а люди. И, ну, нужно же как-то прислушиваться к их мнению, учитывать их желания. Вот, например, у москвичей в столице, да, в нашей, есть прекрасный проект «Активный гражданин», где можно зайти и сказать, чего не хватает людям, какая им застройка нравится, какая им не нравится, на что, ну, то есть как-то выразить свое мнение, чтобы к ним прислушались, чтобы, может быть, что-то изменили.
Ну, не только ты задаешь этот вопрос задавали и участники совета, на котором участвовала Марина Ракова. И, например, она рассказала, что же не получается в Воронежской области. Дело в том, что с регионального уровня, по ее версии, такой проект очень трудно сделать. Идея, безусловно, отличная. И власти сейчас, ну, они как раз стремятся к этому диалогу, чтобы услышать общество, чтобы понять. В конце концов, экономика от этого зависит. Ведь если сейчас один застройщик начнет строить что-то принципиально новое, люди пойдут к нему. Они будут продавать свое старое жилье и будут приходить на что-то новое. Но при этом, что самое важное, если сейчас действительно начнет строить там европейское жилье, а действительно европейское, не по названию, а по уровню комфорта, не только самого здания, но и дворов, и как раз автомобильных территорий, то получится, что старые здания будут обесцениваться, их цена будет резко падать. Поэтому возможно, что город будет все быстрее и быстрее переориентироваться. Что же касается проекта, о котором ты говорил, это, как подчеркнул опять же Марина Ракова, очень правильный формат. И, ну, пока он у нас работать все-таки, как бы мы ни хотели, не будет.
Сможет.
Единственное, что мы можем надеяться, что весной все проекты, которые будут оплачены, скажем так, из федерального кошелька, они все-таки будут обсуждаться, они будут обсуждаться со всеми гражданами. Правда, пока опять не ясно, что же это будет за формат такой бесед.
Вить, но все-таки непонятно про общественные слушания. Потому что, насколько я знаю, принимается законопроект, который как раз исключает общественные слушания как таковые. И то есть воронежцы негодуют, что вообще с этим делать?
Ну, давай говорить откровенно. А это подчеркиваем не только мы с тобой сейчас в нашем радиоэфире, но подчеркивали и обычные горожане, и даже политики. Общественные слушания — это, конечно же, хорошее мероприятие, но это, по сути, мероприятие только для того, чтобы люди могли высказаться. Высказать то, что у них иногда накипело, или что-то предложить. Но кто гарантирует им, что это все будет услышано? А, к сожалению, к общественным слушаниям не всегда прислушиваются. Мы, СМИ, всегда бываем на них и стараемся осветить, что же говорят горожане, что они считают по тем или иным поводам. Но в итоге выхлоп порой бывает от этого небольшой, к сожалению. Да, бывает, что что-то переворачивается. Даже целые проекты могут быть видоизменены как качественно, так и внешне. Но бывают и абсолютно другие примеры, когда приходится все-таки мириться с тем, что тот же застройщик практически не меняет свой план. А поэтому нужно было что-то менять на федеральном уровне. И вот как раз о новом законопроекте, который может что-то изменить, нам рассказала Марина Ракова. Давайте послушаем.
Я считаю, очень важный сигнал дала федеральная власть, когда в конце этого года Владимир Владимирович Путин подписал указ о показателях эффективности деятельности руководителей субъектов. И если кто знает и помнит, на протяжении, наверное, последних 5-7, а может быть и 10 лет точно, одним из 12 показателей был показатель по количеству введенных квадратных метров жилья. И в некотором роде сами субъекты, сами города были заложниками этого. И вот этот объем нагонялся в том числе и за счет плотности, и за счет не всегда корректных проектов по комфорту. С 1 января этого показателя нет. И это знак, и это сигнал. Вот все мы, кто об этом также думает, болеет и переживает, расцениваем как мягкое перенаправление вектора вот этой сложной, но важной отрасли экономики. То есть сигнал да, нам теперь не надо много, нам надо качественно.
Каким же должно быть комфортное жилье? По мнению Марины Раковой, таким итоговым мнением, оно должно быть, главное, не выше деревьев. То есть это такое приближенное к хорошей среде, где приятно не просто жить в своей комнатушке, но и приятно выйти на улицу, приятно поговорить с соседями. В общем, приятно жить. И мы будем надеяться, что те тенденции, которых она нам подчеркнула на встрече, они действительно сбудутся, потому что переход от количества к качеству, он очень нужен нашему городу. Ну, согласись, приятнее будет, когда мы перестанем сталкиваться со всеми этими проблемами ЖКХ от старых домов до новых, где не рассчитаны места под парковку или слишком много соседей на этаже, и ты даже устаешь с ними со всеми знакомиться.
Согласна, ведь, ну, будем ждать, что что-то все-таки в нашем городе изменится. Ну, а наш эфир на этом подошел к концу. Напомню, программу для вас вели Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До свидания.